Но полицию оправдывали происшествия, подобные тому, какое случилось 8 сентября. В 5 часов пополудни за Яузою у земляного вала начался кулачный бой. Полицейская команда 2 раза его разгоняла, но гвардейские солдаты велели биться ученикам разных фабрик и прочим чинам, и когда прибыл патруличий разъезд и начал останавливать бой, то народ, схватив из огорода колья и каменья, бросился на вахмистра патруличной команды и прибил его до полусмерти. Зачинщиком драки был измайловский солдат. Так было в столице. Что же в областях? В Дмитровском уезде, в сельце Семеновском, принадлежавшем майору Докторову, указаны были разбойники и смертоубийцы из его крестьян. Для взятия их был отправлен офицер с командою, но они возвратились без успеха. Привезли 14 человек своих солдат, больных от побоев, нанесенных семеновскими крестьянами. Послан был другой офицер, добрый, с командою. Ему было приказано, если крестьяне станут сопротивляться, то для страха палить пыжами и накрепко стараться, чтобы разбойники были взяты без кровопролития. Если же и после этого будут сопротивляться, то поступать как с злодеями. Из Астрахани писали, что на 3 купеческие рыбные ватаги приезжали в 2 лодках разбойники, больше 50 человек, и, ограбя ватаги, побрали большие морские лодки, также пушки, порох, говоря, что намерены ехать в море. В Ветлужской вотчине графа Головкина, селе Никольском, баки тоже убили приказчика. Разграбили казенную палатку, все это днем и в отчине, где считалось 1668 человек-крестьян. В половине года Сенату дано было знать, что по большим дорогам и не в дальнем расстоянии от Москвы, особенно по Владимирской дороге, разбои умножаются, разбивают не только проезжих, но нападают на деревни. Генерал-майор Шереметьев объявил, что ночью пришли в Сокольскую его волость, в село Воскресенское, разбойники. Двор его разбили, деньги взяли, приказчика били и жгли. В той же волости выжгли 2 деревни. Атаману шайки прозвание Кнут. Обер-президент главного магистрата князь Хованский объявил, что разбойники приходили многолюдством в Суздальское его село Пестяково. Церковь, его дворы, крестьянские дворы выжгли. 5 человек крестьян убили до смерти, 4 лежат при смерти. Вследствие этих заявлений военная коллегия распорядилась. По Волге от Твери до Астрахани расставлены были в известных расстояниях войска, назначенные для преследования разбойников. С той же целью расставлены были войска по Оке от Калуги до Нижнего, также в Белгородской, Воронежской, Архангельской губерниях. Сенат приказал исследовать о прежних сыщиках – для чего они своей слабостью допустили таких злодеев к умножению их компаний, также почему губернаторы и воеводы не старались об их искоренении. Через месяц Сенат получил извещение, что по доносу известного уже ему сыщика Ивана Каина пойманы в Москве 3 разбойника и 1 атаман. Разбойники объявили, что атаман Кнут, который прежде назывался Пасулихин, со всей воровской станицей, которая разбойничала около Нижнего, находится на приплывших в Коломну купеческих судах. Немедленно отправлены были в этот город 50 драгун. Войско должно было действовать и против возмутившихся крестьян. В селе Рогачеве и других селах и деревнях, принадлежавших Никольскому монастырю на Песноше, при Песному к Троице Сергиевой лавре, крестьяне отказались повиноваться монастырскому начальству, посланного усмирить их капитана, покололи, солдат прибили. И сенат распорядился послать штаб офицера из русских. Этому удалось усмирить крестьян, которые объявили, что причиной неповиновения был слух, будто крестьяне приписных монастырей объявлены свободными. В другом месте, в Псковской Вилейской вотчине графини Анны Бестужевой, крестьяне самовольно выбрали себе управителя Трофимова, а прежнего управителя Залевского выгнали. Усмирять их отправился из Пскова с командою подполковник Головин, который сначала послал небольшую команду, чтобы схватить самозваного управителя с сообщниками. Но крестьяне вышли навстречу в числе 150 человек с ружьями, копьями и бердышами и начали стрелять солдат. Те, отстреливаясь, убили одного крестьянина, шестерых захватили, прочие разбежались. На другой день была отправлена новая команда, которая подошед к крестьянской толпе стала было уговаривать ее к сдаче. Но крестьяне отвечали выстрелами и ранили одного солдата. Солдаты, начавшие стрелять, ранили девицу и поймали 5 человек, в том числе мать Трофимова. Прочие снова разбежались. Схваченные крестьяне объявили, что сослушниками находится солдат Измайловского полка и производит многие злодейские поступки. На третий день крестьяне в числе 300 человек напали на команду, состоявшую из 126 человек, и убили одного солдата, да ранили 3. Солдаты начали палить, крестьяне побежали, и поймано их было 22 человека. После этого сопротивление прекратилось. Крестьяне начали записываться, что приходят в покорение, и записалось их 731 человек. Управитель со старостой и целовальником сначала скрывались. Потом Трофимов был пойман, но ушел из-под караула, скинув оковы, явился в Москву и лично подал просьбу императрице на Головина. Сенат отправил его в сыскной приказ. У синода были свои борьбы. 13 апреля происходило общее заседание обоих правительствующих учреждений, Сената и Синода, по поводу просьбы казанских татар о позволении возобновить сломанные мечети. По справке оказалось, что в Казанской губернии было сломано из 536 мечетей 418, причем казанский архиерей объявил, что ему синодальным указом 1743 года запрещено допускать постройку новых мечетей, и построенные после запретительных указов мечети везде велено разобрать. Из Астраханской губернии донесено, что ломать мечети опасно. Магометане, старые подданные, могут разбрестись, а у других охота к выходу в Россию отнимется. Приказали мечети сломать и вновь не строить в тех местах, где будут жить русские и новокрещены, чтобы им соблазна не было, а иноверцев из тех деревень перевести в другие, где одни магометане живут. Если все мечети сломать, то опасно, чтобы не дошел слух в те государства, где между магометанами живут люди греческого исповедания и построенные святые церкви. Не произошло бы там церквам какого утеснения, и потому велеть построить татарам в Казани, в татарской слободе, 2 мечети. Также повсюду строить мечети в тех деревнях, где одни татары, нет русских и новокрещен, и где жителей от 200 до 300 человек. А если по этому расчету останутся лишние мечети, то сломать немедленно. Для покровительства новокрещенным и побуждения иноверцев к принятию христианства отправлен был в Казанскую губернию советник Ярцев. Он донес, что новокрещены терпят обиды от всяких людей, держат их у себя в работе и берут на них крепостные записи. А если кто из них пожелает освободиться, то хозяева на этих безгласных новокрещен, которые не только ябеднических дел, но и русского языка мало знают, подают в городах челобитные, и по происку хозяев воеводы поступают с новокрещенными немилостиво, держат подолгу в тюрьмах и принуждают к миру с хозяевами, то есть принуждают опять давать на себя крепости. Которых по настоянию Ярцева освободили, то без всякого награждения. У них же проезжие люди берут подводы без подорожных и без платежа прогонов, берут конские кормы и съестные припасы. Иноверцы страшно их обижают. Принуждают платить вместе с собой подати, хотя новокрещены освобождены от этого платежа на 3 года. Отдают в рекруты за некрещенных. Клевещут на них в канцеляриях, вследствие чего новокрещен забирают и держат долгое время под караулом, бьют до полусмерти. Ярцев подает об этом промемории, но воеводы не обращают на них никакого внимания. Сколько не хвалит Ярцев воевод, столько же превозносит нижегородского архиерея Дмитрия, который, по его словам, в своей епархии в обращении иноверцев и в охранении новокрещен от обид неусыпное рачение имеет. Ярцев требовал для себя конвоя, потому что когда придет в иноверческую деревню с конвоем, то желающие креститься могут объявлять себя без страха, а без конвоя опасно и вызывать желающих принять христианство, ибо во многих местах некрещенные сопротивлялись указу, и его, Ярцева, ругательски бронили и хотели бить, а команда его солдат и били. Без конвоя иноверцы не слушаются и на определенные им к переселению места не переходят. Из иноверцев всего более противятся принятию христианства магометане. Во многих уездах некрещенные выбираются в сотники, старосты и выборные, начальствуют таким образом над новокрещенными и делают им несносные обиды, бьют немилостиво и собирают всякие подати. Сенат приказал для такого богоугодного дела определить в Казанскую, Нижегородскую и Воронежскую губернии по одному офицеру, которым быть под начальством Ярцева. Они должны смотреть, чтобы новокрещенным никаких обид и озлоблений не было. Другая забота – раскол. В Волоколамске поймано было 20 человек-крестьян, которые пробирались за польскую границу, на Ветку. Подговоренные пушкарским сыном из Ржевы, Владимировой, Ямщиковым, который за провожание до Ветки подрядился взять с них по 5 рублей семьи. Он же научил их молиться по-раскольничьи. Движение, которое мы видели в царствовании Анны, не прекратилось, несмотря на строгие меры правительства. В Богословской пустыне, в 60 верстах от Москвы, у строителя в особой пустой келье в саду происходило сборище, на котором, между прочим, присутствовала княжна Дарья Федоровна Хованская. Все сидели по лавкам, мужчины по одну сторону, женщины по другую, и пели стих «Дай к нам, Господи, дай к нам, Иисусе Христе, дай к нам, Сыне Божий, помилуй нас. Пресвятая Богородица, упроси об нас Сына Своего и Бога нашего, да Тобою спасет души наши многогрешные на земле». Во время пения купец Иван Дмитриев, скача с лавки, затрясся и вертелся кругом более часа и говорил присутствующим: «Верьте мне, что во мне действует Дух Святой, и что я говорю не от своего ума, но через Духа Святого». И, подходив, кого знал, называл именем. «Бог, помощь тебе, братец или сестрица! Как ты живешь? Молись Богу по ночам, а блуда не твори. На свадьбы и крестины не ходи, вина и пиво не пей. И где песни поют, не слушай, где драки случатся, тут не стой». Кого именем назвать не умел, того называл: «Велмушка, Велмушка, помолись за меня». Отходя от них, говорил: «Прости, мой друг, не прогневал ли я в чем тебя?» Потом тот же Иван Дмитриев взял ломоть хлеба, изрезал в куски и, положа на тарелку вместе с солью и налив стакан воды, раздавал присутствующим, приказывая есть на руке, прихлебывать с водою и прикладываться к стакану, творя крестное знамение. После этого все присутствующие, взяв друг друга за руки, вертелись в круг, вспрыгивая, что у них называлось «корабль». Вертелись по солнцу, причем пели прежнюю молитву и бились обухами и ядрами, поставляя в этом сокрушение плоти. Княжна Хованская, испугавшись этого битья, вышла своими людьми вон и после не приходила, а прочие продолжали вертеться и биться во всю ночь и на рассвете разъехались. Строитель Дмитрий был схвачен и показал, что был научен штофной фабрике учеником Александром Голубцовым, когда еще был на искусе в Московском Андреевском монастыре в 732 году. Голубцов свел его за яузу в сборище, состоявшее из 10 человек, где молились двуперстным крестом. Голубцов вертелся и говорил, что первое крещение им было водою, а второе — духом, и кто вторым крещением не крестится, тот и в Царство Небесное не войдет. Строитель показал, что во время действия одни бились обухами, а другие резались ножами, вставленными в палки. Открылось, что и после разгрома еретиков, бывшего в царствовании Анны, сборище продолжалось в Ивановском монастыре. Хотя еретики отвергали законы брака, находившимся в браке запрещали совокупляться, совокупление — грех, уставили дето напрасно Адам и Ева. Однако учитель-сборщик Григорий Сапожников имел связь с согласницей Федосию Яковлевую. На сборище, бывшем в доме Григория Сапожникова, хозяин вертелся и говорил: «Молитесь Богу, идет на вас гнев Божий, взяты будете под караул, будете мучены и биты, нападут на вас архиереи и судьи, а вы их не вините, и не кляните, и потерпите, а потерпя, Бог и всемилостивейшая государыня освободят». Федосия Яковлева показала. Слышала она от согласных своих, что есть у нас в Ярославле наш государь-батюшка, крестьянин Степан Васильевич, который содержит небо и землю, и мы его называем Христом, а жену его Афросинью — госпожою Богородицею. Учителем Степана и жены его был крестьянин Астафий Ануфриев. Для помощи в борьбе с расколом Синод исходатайствовал у императрицы позволение издать две книги: «Розыск о раскольничьей брынской вере» Дмитрия Ростовского и «Возражение на ответы выгорецких раскольников» Феофилакта Лопатинского. В описываемом году Синод имел удовольствие получить следующий указ: «Коллегию экономии отставить и все доходы синодальных, архиерейских и монастырских вотчин отдать ведомству и управление Священного Синода по-прежнему со всеми расходами, на что было положено и употреблялось из тех доходов при Петре Великом, исключая один только за иконоспасский училищный монастырь, который содержан будет на особую сумму». Кончились столкновения с коллегией экономии, но продолжались столкновения с воеводами. Воеводский товарищ в Переславле-Залесском князь Щепин Ростовский бронил и мучил одного священника, который от этого заболел и умер. Сенат приказал накрепко исследовать и Щепина взять в Москву. Через несколько времени Синод представил в Сенат длинный список, присланный казанским епископом Лукою. Список побоям, которым подвергались духовные лица от светских, причем Синод жаловался, что губернаторы и воеводы продолжают привлекать к своему суду духовных людей. С другой стороны, вятский архиерей Варлаам дал пощечину воеводе Писареву. Воевода жаловался, что на него напали архиерейские служки и школьники с дубьем, но он их разогнал и двоих схватил. Когда воевода допросил схваченных, то явился к нему в канцелярию сам архиерей, стал бронить скаредною бранью и, наконец, дал пощечину. Архиерей показывал, что у него на обеде 6 декабря был воевода и сын его, измайловского полка подпоручик, приехавший в отпуск. Сын заставил певчих петь «Вечную память» и, взяв кубок с пивом, говорил купцам: «Здравствуйте, господа каналии, хлыновское купечество!» Потом приходил келье архиерейского казначея и хотел его бить плетьми. 9 числа воеводский сын зашиб архиерейского секретаря до полусмерти, а на улице были схвачены целовальники и хлебник семинарские и взяты в воеводскую канцелярию для розыска. Пьяные воевода с сыном велели уже и огонь за стенки разложить для пытки. Тогда архиерей поехал в воеводскую канцелярию, но на его увещание воевода отвечал неучтивыми словами, за что архиерей ударил его по ланите.